Третье. Концепция человека и его природы. Общеизвестно, что всем людям свойственны одни и те же основные антропологические и физиологические черты. И каждый врач понимает, что любого человека, вне зависимости от расы и цвета кожи, он мог бы лечить теми же методами, какие он применяет к человеку своей расы. Но имеет ли человек столь же общую психическую организацию? Есть ли у всех людей вообще одна и та же человеческая природа? Существует ли такая сущность — человеческая природа? Эти вопросы ни в коем случае нельзя считать чисто академическими. Если бы люди различались в своей психической и духовной основе, как бы мы могли говорить о человеке в более широком смысле, нежели физиологический и анатомический? Как бы мы могли понять чужака, если бы он в принципе отличался от нас? Как бы мы могли понять искусство совершенно иных культур, их мифы, их драму, их скульптуру? Не свидетельствует ли это о том, что все мы обладаем одной и той же человеческой природой? Вся концепция человечности и гуманизма основывается на идее человеческой природы, присущей всем людям. Это исходное положение как буддизма, так и иудейско-христианской традиции. Первое из этих учений разрабатывало представление о человеке в экзистенциальных и антропологических понятиях. В нем утверждалось, что одни и те же психические законы распространяются на всех людей, поскольку человеческая ситуация одинакова для всех нас. Что все мы живем под влиянием иллюзии отдельности и нерушимости нашего «я», что все мы пытаемся найти ответ на вопрос о существовании, алчно цепляясь за вещи, в том числе и за такую специфическую вещь, как «я», что все мы страдаем, поскольку такой ответ на запрос жизни ошибочен, и что мы можем избавиться от страдания, только дав правильный ответ о необходимости преодолеть иллюзию отдельности, преодолеть алчность и пробудиться навстречу фундаментальным истинам, которые управляют нашим существованием. Иудейско-христианская традиция определяла человека по-иному, поскольку основывалась на признании Бога как высшего Творца и Правителя. Мужчина и женщина — предки всего человеческого рода, и эти предки, как и все грядущие поколения, сотворены по образу и подобию Божьему. Всем им свойственны одни и те же основные черты, делающие их людьми и дающие им возможность знать и любить друг друга. Это предпосылка для пророческой картины мессианского времени мирного единения всего человечества. Среди философов Спиноза, отец современной динамической психологии, первым постулировал представление о природе человека, осмыслив ее как модель человеческой природы, которую можно найти и определить, и из которой проистекают законы человеческого поведения и реагирования. Как и любое другое существо в природе, можно познать человека вообще, а не только людей той или иной культуры, потому что человек един, и все мы во все времена подвластны одним и тем же законам. Философы XVIII и XIX веков, особенно Гёте и Гердер, считали, что врожденная человечность ведет человека к более высоким ступеням развития. Они верили, что каждый индивид несет в себе не только свою индивидуальность, но также и всю человечность со всеми ее возможностями. Они считали, что жизненной задачей человека является развитие через индивидуальность к всеобщности, и верили, что голосом человечности наделен каждый, и каждое человеческое существо может его распознать. Ныне идея человеческой природы, или сущности человека, пользуется дурной славой, частью из-за скептического отношения к метафизическим и абстрактным терминам, типа «сущность человека», частью из-за утраты переживания человечности, лежавшего в основе концепций буддизма, иудео-христианства, спинозизма и просвещения. Современные психологи и социологи склонны считать человека чистым листом бумаги, на котором каждая культура пишет свои письмена. И хотя они не отрицают единство человеческого рода, едва ли они оставляют хоть какое-нибудь содержание в упомянутой концепции человечности. В противоположность этим современным тенденциям Маркс и Фрейд полагали, что человеческое поведение полностью постижимо, потому что это поведение человека биологического вида, который можно определить через психические и духовные характеристики. Допуская существование природы человека, Маркс избежал распространенной ошибки смешения ее с некоторыми особенностями ее проявления. Он отличал человеческую природу вообще от человеческой природы, изменяющейся в каждую историческую эпоху. Человеческую природу вообще мы, конечно же, не можем увидеть как таковую, поскольку то, что мы наблюдаем, всегда представляет собой специфические проявления человеческой природы в различных культурах. Но из этих многообразных проявлений мы можем заключить, что есть человеческая природа вообще, какие законы ею управляют и какими потребностями обладает человек в качестве человека. В ранних произведениях Маркс называл человеческую природу вообще сущностью человека. Позже он отказался от этого термина, так как хотел пояснить, что сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страница 3. Ряд советских марксистов и некоторые писатели-некоммунисты заявили, что взгляды раннего Маркса, выраженные в философских рукописях, основательно отличаются от взглядов зрелого Маркса. Однако я считаю, как, впрочем, и большинство несоветских марксистов и социалистов-гуманистов, что подобная интерпретация несостоятельна и служит единственной цели — отождествить советскую идеологию с идеями Маркса. Маркс также старался избежать того, чтобы создалось впечатление, будто он мыслит сущность человека как внеисторическую субстанцию. По Марксу природа человека — это данные ему возможности, набор условий, как бы сырой человеческий материал, который сам по себе не может изменяться, так как размеры структуры человеческого мозга остались неизменными со времени возникновения цивилизации. Тем не менее, человек действительно изменяется в ходе истории, являясь ее продуктом. Он становится тем, что он представляет собой потенциально. История — это процесс созидания человеком самого себя путем реализации в трудовой деятельности потенций, данных ему от рождения. Маркс был против двух позиций: внеисторической, согласно которой природа человека — это субстанция, существующая с самого начала истории, и релятивистской, утверждающей, что человеческая природа не обладает какими бы то ни было присущими ей качествами, а является ничем иным, как отражением социальных условий. Однако он так и не создал в достаточной степени развитой теории природы человека, которая бы преодолела как внеисторическую, так и релятивистскую позиции. Поэтому точка зрения Маркса на природу человека не защищена от различных противоречивых истолкований. Тем не менее, из его концепции вытекают некоторые идеи о психическом здоровье и патологии человека. Основным проявлением психической патологии Маркс называет изуродованного и отчужденного человека. Основным проявлением психического здоровья он считает активного, производительного, самостоятельного человека. Мы еще вернемся к этим утверждениям после того, как обсудим концепцию человеческой мотивации у Маркса и у Фрейда. Сейчас, однако, мы должны вновь обратиться к концепции человеческой природы в учении Фрейда. Каждому, кто знаком с системой Фрейда, вряд ли нужно объяснять, что предметом его исследования был человек как таковой, или, выражаясь языком Спинозы, Фрейд был создателем модели человеческой природы. Эта модель была разработана в духе материалистической мысли XIX века. Человек считался машиной, которая движется благодаря относительно постоянному количеству сексуальной энергии, называемой либидо. Либидо создает болезненное напряжение, которое уменьшается только путем физического высвобождения энергии. Это освобождение от болезненного напряжения Фрейд назвал удовольствием. После снижения либидозного напряжения оно вновь нарастает под влиянием химических реакций в организме, порождая новую потребность уменьшить напряжение, то есть потребность в удовольствии. Этот динамизм, ведущий от напряжения к освобождению от него и к возобновлению напряжения, от страдания к удовольствию и вновь к страданию, Фрейд назвал принципом удовольствия. Он противопоставлял его принципу реальности, который подсказывает человеку, к чему следует стремиться и чего избегать в реальном мире, в котором он живет, чтобы обеспечить себе выживание. Принцип реальности часто вступает в конфликт с принципом удовольствия, с условием душевного здоровья, и является определенная уравновешенность между ними. Если же равновесие нарушено в пользу одного из принципов, результатом станут невротические и психотические проявления.